Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас информационный канал с вами продолжается. В течение этого часа будем обсуждать следующее. Дипломаты Российской Федерации пытаются вынести тему провокации в Буче на повестку Совбеза ООН. Это заявление Пескова. Следом были заявления уже главы ООН Антонио Гутерреша, который сказал, что нужно независимое расследование того, что там все-таки произошло. Далее. Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за соблюдение санкций. Будем говорить о том, а как это в принципе работает и кого могут наказывать, если эти там фирмы, компании, люди по каким-то причинам решают санкции поддержать. Соблюдать. Регионы приступили к снятию ограничений на число губернаторских сроков. Будем говорить о том, а что будет все-таки с выборами в ближайшее время. Вот. И в конце мы с вами обсудим еще одну тему. Почитал «Коммерсант», как увеличилось количество штрафов с камер в 2021 году. Здесь важно, конечно, нам с вами понять, потому что стали больше взыскивать или стали меньше нарушать, или что здесь. В своей правде будем говорить про патриотизм, потому что я думаю, что вы в курсе вот этого публичного спора, фактически уже даже политического спора, который возник, акторами которого стали и Песков, и Кадыров. Вот, все это будем обсуждать. 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Россия фактически требует обсуждения ситуации на международном уровне. Дипломаты пытаются вынести тему провокации в Буче на повестку Совбеза ООН. 4 апреля Россия будет настаивать на проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче. По словам Дмитрия Пескова, российские дипломаты продолжают активные действия. Параллельно с этим Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза ООН в Буче. Лондон не дал этого согласия, сказала представитель МИДа Мария Захарова. Ну а украинские власти пару дней назад распространили видеозапись, снятую, как они утверждают, в Буче Киевской области. Там лежат тела погибших на дороге, вдоль дороги. Там есть люди, как утверждается, расстрелянные, предварительно связанные. Заявляли об актах, насильственных действиях сексуального характера в отношении женщин. Украина обвинила во всем этом российскую сторону. Российская сторона говорит, что это все ложь и провокация. И с нами на связи Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот важно понять, Украина говорит, что во всем Россия виновата, Россия говорит, что это ложь и провокация. Но как и кем расследуются такого рода случаи? Потому что, насколько я понимаю, прецеденты подобного рода были.
Да, были, конечно,
в истории.
Например, Сребреница, да? Это боснийская история, сербско-боснийская история и геноцид, который позволил, якобы геноцид, который позволил НАТО и США впервые в обход Совета Безопасности начать боевые действия, разбомбить суверенную страну и расчленить ее. Я про Югославию, да? Тогда был под это создан специальный международный трибунал по бывшей Югославии, да? В 93-м году. Вот. И это было в рамках Совета Безопасности, и Россия тогда, надо признать, это сыграла на руку этому процессу, потому что мы проголосовали за него. Правда, потом позже нас отодвинули от принятия решений. И Виталий Чуркин, покойный наш постпред при ООН, неоднократно выступал с необходимостью более детального расследования и объективно, обвиняя Карла Дель Понте тогда в том, что однобокое расследование ведется. Напомню, что тогда в рамках обвиняемых порядка 60%, больше 60% было привлечено, это сербы и черногорцы, военные, сербы и черногории, то есть православные, да, скажем так.
Леонид Викторович, сейчас я понимаю, вы говорите, что были прецеденты, меня же интересует в большей степени, как работает протокол расследования, потому что есть конвенция о предупреждении преступлений, геноцида и наказания за него. Мы понимаем, что в данном случае Россия находится в затруднительном положении, потому что, де-факто на Россию уже возложили вину, хотя никаких расследований еще не было. У Российской Федерации есть вариант просто вот как бы информационного заявления. Мы это отрицаем, это провокация. Вот. А меня интересуют протоколы. Они существуют? Кого для этого привлекают? Кто туда должен поехать? Кого опросить и так далее?
Да нет, конечно, протокол. Вот либо Международный суд, как я говорил, трибунал, да, но это был первый случай после Нюрнбергского трибунала и токийского процесса в Японии, это преступление. А второй прецедент – это Боинг. Это совместная следственная группа, уже созданная в рамках так называемого всего цивилизованного мира, без ООН. Мало того, под это было Нидерландами было принято Сенатом Нидерландов специальное законодательство, что они имеют право по своим законам рассматривать международные преступления. Вот. И, собственно говоря, вот я думаю, что если и будет вариант, я думаю, что, конечно, заявление России вряд ли будет рассмотрено. По-моему, это Сребреница 2.0 однозначно. Вот. И, скорее всего, будет создана некая группа независимого расследования, которое, как мы помним, как по Боингу это проходило, ни один аргумент России, экспертизы по обстрелу, взрыву Бука у кабины Боинга не принимались. Мало того, показания не востребованы были показания диспетчеров, воздушных диспетчеров Украины на тот момент. Все закрыто было. Украина являлась страной, учредившей эту группу, а Россию туда не пустили, хотя она была одним из главных обвиняемых. И закончилось это ничем. То есть виновных никто не назвал. Было названо, что предположительно это было организовано гражданами России. Все. Даже там четыре гражданина названы, но сказано, что они впрямую не участвовали.
Но в данном случае, Леонид Викторович, вот, скажем так, чтобы Российской Федерации отстаивать собственную позицию, какие инструменты есть, кроме того, что заявлять, вы все врете?
Да никаких нет. У Совета Безопасности давно не рабочая структура. Ни один инструмент в рамках не работал. И, ну, единственный, это, наверное, урок для нас. Не надо оставлять территорию, которую заняли. Потому что будут использоваться все способы для того, чтобы порочить. Я вообще, в принципе, ждал, конечно, химической атаки. Ну, в кавычках, да, и, собственно, и эти представители ДНР, и наши военные говорили о возможности подобной провокации. Ну, вот был выбран второй вариант. Вариант Сребреницы, а не вариант сирийских этих атак химических и белых касок. Вот. Ну, наверное, просто с химией было бы совсем уже смешной перебор, так а здесь более как бы правдоподобно, хотя, на мой взгляд, тоже неестественно все выглядит. Не думаю, что у России в данной ситуации есть какой-то объективно в рамках существующего международного порядка.
Ну, хорошо. Вот, допустим, Леонид Викторович, допустим, у нас нету как бы юридического ничего, потому что заранее Россию обвинили в том, что она виновата. Вот, наделили этим статусом, но есть же все-таки информационное пространство. В нем, наверное, тоже можно как-то уже научиться работать. А пока не слышно, знаете чего? Ну, давайте порассуждаем логически, что помимо того, что да, мы верим в нашу армию, что она не совершала там преступлений против человечности, давайте поговорим логически. Населенные пункты, занятые, значит, российскими войсками или войсками ДНР на Украине, присутствуют. Таких фактов там оттуда не поступало. Вот что-то подобное, понимаете? А их же имеют мелких и крупных, там, десятки этих населенных. Почему в информационном пространстве не получается отстаивать собственную позицию?
Потому что информационное пространство только в представлениях обывателя является неким объективным пространством. А там господствует тот, кто контролирует больше средств массовой информации. В международном пространстве, ну, по крайней мере, в англосаксонском пространстве, их контролирует даже Евроньюз, куплен американцами давно. Уже и полностью подчинил информационную политику Евроньюз себе. И как ты здесь выиграешь, если там Russia Today маленький по меркам вот этих монстров, CNN и BBC и Евроньюз монстров, и тот мешал им, они его позакрывали везде. Конечно, не дают. Ну, в публичном пространстве побеждает всегда тот, кто создает подавляющее давление, такое бы общее давление информационное. Они его создают, у нас нет возможности туда прорваться. Вот. И мало того, я хочу напомнить, что это Буча появилась, когда только начали впервые в западных европейских СМИ появляться как бы публикации о преступлениях украинских военных.
Ну, в отношении там издевательств над пленными, да, как говорят, там все совпадения случайно.
Не только из Мариуполя появились статьи. Люди стали потихонечку, ну, невозможно же, знаете, не может быть это добра со злом борьба быть, да, на войне, и не бывает одной стороны виноватой. Понятно. Все возложить на Россию как злобное чудовище, которое напало на великую и свободную Украину, наверное, это перебор. Хотя с Югославией, Сербией это получилось.
Спасибо большое, Леонид Викторович. Принято. Леонид Крутаков был с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Так, мы добиваемся справедливости, мы должны ее устанавливать, говорит 046-й. Так, сейчас есть ДНК-методики, но кто будет проводить следственные действия, обязать к массовой сдаче ДНК-теста, говорит Мортом. Ну, пока, так, уже было видео, где труп в Бучу переворачивается, Назгул говорит. Вы знаете, одни говорят, что переворачивается, другие говорят, что на самом деле это, значит, блики какие-то от зеркал. Украина, который прикрывает ООН, ОБСЕ, с ними разговаривать или убеждать себя не уважать. Эдмистудио говорит. Еще кто-то что-то здесь писал из наших слушателей. Не вижу. 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, Лимузин, алло.
Да, да, здравствуйте.
Здрасте.
Я как в прошлом военный вообще не вижу, так сказать, особого смысла кому-то что-то объяснять. Ребята, мы находимся в положении сильного государства. Мы должны достичь той цели, которую мы перед собой поставлены. Не надо никогда, тем более...
Это параллельные процессы, Лимузин. Вы же понимаете, что это параллельные процессы. Армия занимается своим делом, вот, а другие занимаются своим делом.
Я объясню свою позицию.
Да.
Смотрите, через СМИ мы получаем информацию о том, простой сидит обыватель дома, пьет чай и слушает радио. И он иллюзорно понимает, что мы... В состоянии оправдывающегося находимся. Неправильно. Гражданин и человек российский должен знать, что за ним сильная армия, сильная страна, и что мы побеждаем.
Все. Подождите, а мы сейчас вот с Бучей разбираемся для себя или для иностранцев? Вот в чем дело.
Больше, у меня ощущение, что мы больше разбираемся для иностранцев. Что это не мы. Ребята, это не мы. Ну. Что бы вы там говорили, это ваши проблемы. Мы скоро придем к вам. Все.
В смысле? И тогда другие подумают, значит, они признают, что это так, и они придут и сделают примерно то же самое.
Опять же, понимаете, нас не должно волновать, кто там что подумает. Мы должны достичь того результата, к которому, так сказать, мы идем. Все. Кто там что снимает фейки? История рассудит.
История рассудит, я понимаю, но это, понимаете, это патетика, история рассудит. И давайте не будем обращать внимания вообще ни на что. Но так тоже можно, но это немножечко, это тоже позиция защищающегося. Мы просто не будем обращать внимания, нам все равно, что вы говорите. Но если информационный накат происходит с той стороны настолько мощный, понимаете, каким-то образом нужно уметь ему, соответственно, противостоять. Потому что это как на поле боя. Есть армия одного государства, есть армия другого государства. Вот. И параллельные процессы в информационном пространстве происходят. Есть в части очень хорошие разборы с точки зрения того, как продвигается та или иная точка зрения. Потому что, как кажется, ну, даже если Антонио Гутерреш, глава ООН, говорит, мы будем разбираться, давайте мы будем. Как будет проводиться это расследование? Вот что меня интересует в данном случае. Потому что, наверное, надо... Наверное, тем более, что и мы не против этого, и мы предлагаем выносить это на Совбез ООН, но там по каким-то причинам другие страны говорят, что нет, не надо, потому что все газеты уже пестрят, все газеты уже сказали, что там, значит, российские власти — это военные преступники, и поэтому все, и на этом как будто бы все завершилось. Но мы-то настаиваем на другом, значит, как-то надо настаивать, значит, как-то надо свою точку зрения подкреплять. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, вот Россия же сегодня хотела вынести на Совбез ООН этот фейк.
Там Британия, да, была против.
Да, разумеется, вот я знаю, да, конечно, вот именно она и была против. Так что они боятся, чтобы Россия разоблачила этот фейк, а Россия сказала, что все равно мы будем продолжать настаивать. И понятно, что это фейк, и Россия просто будет наплощать.
Вот смотрите, вы говорите, понятно, что это фейк, но вы основываетесь на том, что, скажем так, это ваша внутренняя установка, и вы понимаете, что регулярная армия на это не способна, правильно? Но с точки зрения государства нужно предоставить какие-то доказательства, вот в чем дело.
Это установка российского государства. Конечно, там человек встает действительно в кадре и прочее. Это мы все там, и Гуту, и Лешу все объясним, только пусть бриташка не блокирует рассмотрение в ООН этого вопроса. Мы докажем, что это фейк. Сколько они фейков до этого? Что это? Такой же фейк, как призрак Киева. Понимаете?
Понятно, спасибо, принято. Надо прекратить разговаривать с кем бы то ни было, молча делать свое дело. Нас не слушают, и каждое наше слово будет перевернуто, говорит Эндрю. Проблема в том, что мы живем в настолько громком информационном пространстве и открытом, что просто молчать и не замечать, это выглядит, ну, по меньшей мере, странно все-таки. Мы, может быть, избираем такую тактику, но не значит, что она правильна еще и по отношению к тем, кто хочет, например, чтобы мы что-то сказали. Не в оправдании, а изложили собственную позицию по тем или иным вещам. Вот в чем дело.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, по санкциям очень интересный сюжет. Смотрите, Верховный суд поддержал поправки о введении уголовной ответственности за соблюдение западных санкций в России. А что здесь, значит, Андрей Клишес не приводит подробностей. Это глава комитета Совета по конституционному законодательству и госстроительству. Поправки внесут в Госдуму 4 числа, по идее, должны уже внести. Подготовила их «Единая Россия». В числе разработчиков был и сам Клишес. Так, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак говорил, что ответственность вводится за фактическое прямое пособничество ухудшению экономической ситуации в стране. По его словам, бизнес отказывается от работы с попавшим под санкции организациями под предлогом, что они сами рискуют под них попасть. И новые санкции стран Запада были введены в ответ, ну, понятно, на российскую военную операцию на Украине, начавшуюся 24 февраля. Еще какие-то пакеты санкций готовятся. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения практической юриспруденции РАН ХИКС. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот с юридической точки зрения, как это работает? Вот просто на примере. Кого могут наказать, посадить, не знаю?
Ну, западными партнерами нашими, как говорится, были введены санкции в отношении основных отраслей промышленности нашей страны. И так как мы живем при капитализме, основная часть таких предприятий является частными, ну или государственными частными, то есть здесь с участием государства. Так как собственники государства, собственника компании определяют политику этих компаний, то если они будут выполнять, соответственно, заказы и какие-то свои действия совершать в интересах Российской Федерации, но в разрез санкций, то они подпадают под санкционные различные рестрикции, то есть их будут там разным образом экономическим, соответственно, гнобить, на вот самих собственников не пускать на территорию, арестовывать их имущество, ну, вот, и имущество самой компании, и, соответственно, прерывать торговые цепочки.
Ну, просто здесь-то если... кто под ударом находится с точки зрения действия Российского уголовного кодекса? Находятся российские компании, которые работают здесь.
Российские компании, которые работают на территории Российской Федерации, ну, так. Они имеют, соответственно, зарубежные какие-то, соответственно, контакты. И совместно, ну, работа, например, там, «Газпром», там, или там «Интеррао» выполняет какие-то, соответственно, странные контракты, да, но вот если они будут действовать в рамках санкционной политики зарубежной, то они будут подпадать под наш новый уголовный закон. И гендиректора, бухгалтера и топ-менеджеры, они будут привлечены к уголовной ответственности в рамках, соответственно, вновь принимаемых, предлагаемых Думой законов. Если они будут действовать в интересах нашей Родины, то они будут подпадать под законодательство, связанное с этими ограничениями и санкциями западных наших партнеров.
Дмитрий Анатольевич, а как же
они
тогда быть?
Вилку,
ну, подождите, да? То есть получается, что если представители российского банковского сектора говорят, мы все равно в Крым не придем, то есть да. С точки зрения Уголовного кодекса они уже фигуранты?
То тогда, ну, они должны объяснить, почему они не придут. Если не придут именно связано с санкциями, то есть их такой выбор, то, соответственно, Генеральная прокуратура или там органы МВД могут принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении этих бизнесменов, которые фактически следуют логике санкций зарубежных партнеров.
По идее. Ну, то есть, эта штука рабочая. А если напишут, как бы, ну, мы не видим в этом практически целесообразности, это, значит, уже не попадает под статью?
А, нет, почему? Суть какая? То есть, самого уголовного преследования, да? То есть, если факт такой существует, который, значит, позволяет полагать, что эти действия связаны с потаканием западным санкциям, да, то возбуждается уголовное дело, проводятся следствия, проводят допросы, проводятся экономические экспертизы с целью выяснения, почему, как действует там генеральный директор, бухгалтер, топ-менеджер. Если выясняется, что он действует именно в парадигме санкционных этих, значит, ограничений западных партнеров, то, соответственно, он привлекается лично к уголовному ответственности.
Понятно.
Если ему отдают распоряжение его учредители, то привлекают, собственно говоря, ответственность и учредители, которые отдают ему такие распоряжения.
Здесь просто важно понять, смотрите, есть, например, там ввели секторальные санкции против нефтедобычи, к примеру, и, соответственно, ну, не поставляют какие-то компоненты. Они говорят, а мы не можем там выпускать новую продукцию, потому что у нас компонентов нет. Или же мы не можем выпускать продукцию, потому что если мы ее закажем, то мы опять попадем под санкции или нас жестко накажут. Вот здесь два сюжета принципиальных. В итоге продукции никакой нету, но статьи разные. Я правильно понимаю?
Нет, но я вам сказал, что как бы, если у них есть умысел на то, что они просто не хотят это делать, ну тогда, значит, вот как вы сказали, вот эти примеры привели, да?
Да.
Они могут, соответственно, во-первых, поменять эти цепочки поставок. То есть, ну, если это не что-то такое суперэксклюзивное, которое производится...
А, что это не саботаж, понятно. Должны доказать, что это не саботаж.
Ну, например, они могут заказать эти там комплектующие в Китае, там, да, в Индии. Ну вот, они могут быть там другого качества или другой цены, там, ну, соответственно, как бы они имеют как бы аналоги. И такое объяснение, что там, вот мы здесь хотели заказывать, а оно здесь не поставляется. Но вот, а какие действия вы предприняли для того, чтобы заменить эти, значит, предметы или какие-то там части, которые не поставляются сюда?
Угу. А с вашей точки зрения, все-таки уголовные дела теоретически могут быть?
Ну, я думаю, что, как вы знаете, нашу практику уголовной системы, что обычно выбирает какой-нибудь такой показательный процесс, проводится в государстве, выбирается какой-то потерпевший, ну, подозреваемый, обвиняемый потенциально, да, на котором это, соответственно, публичная порка проводится, и все остальные ужасы стараются соблюдать, соответственно, значит, норму уголовного кодекса и действовать так. Но я думаю, что судя по тому, как у нас происходит в государстве, некоторые бизнесмены, они приближенные к власти или менее удаленные, более приближенные к власти, и что, как всегда, будет закон использоваться очень выборочно.
Угу. Просто здесь, ну, с первого взгляда кажется, что это, значит, наказание, такое предупреждение о вероятном наказании может касаться, например, каких-то контрагентов, ну, заграничных, которые говорят, а мы вам не будем ничего поставлять, потому что мы боимся, ну, посредников из каких-нибудь постсоветских стран, мы боимся, значит, того, что американцы на нас санкции наложат. Они говорят, а если вы не будете нам поставлять, мы на вас уголовное дело.
Нет, ну, если это зарубежные партнеры, какое отношение имеет к нашему уголовному
кодексу? Никак. Ну, мало ли.
Здесь речь идет о наших бизнесменов, которые работают, соответственно, там, с Западом и, соответственно, боятся этих зарубежных санкций и, соответственно, пытаются избежать или там, принять каких-то решений, которые позволят нанести ущерб или компании капиталом, или лично.
Понятно.
Я думаю, что об этом речь идет.
Да, спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Принято. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКС. Вот эта штука интересна, конечно, как оно будет работать, особенно в контексте того, что 8 лет под тем или иным предлогом российские там, заправочные станции, что там еще, банковский сектор. Ну, то есть там работают какие-то банки, какие-то заправочные станции, естественно, во множественном количестве, но на них крупным шрифтом не написано то, что привычно написано здесь у нас с вами, вот, или там сотовые операторы, а поэтому, скажем так, и на них никто особо давления не оказывал, что нет, во что бы то ни стало, приходите в Крым, потому что тогда действительно приход в Крым для них был угрозой для того, что на них еще какие-то санкции могут наложить, они не хотели, вот, а сейчас-то что-то поменяется или нет? Вот с вашей точки зрения, вы видите в этом логику государства? То есть такое, ну, фактически понуждение российского бизнеса работать здесь во что бы то ни стало. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Рим говорит, ну вот там, могут что-то Грефу сделать, что он в Крыму у нас его нету. Рим, видимо, из Крыма нам пишет. Вот не знаю, понимаете? Дмитрий Анатольевич Краснов сказал, все зависит от того, как объяснят те или иные бизнесмены то, что они, например, по каким-то причинам не хотят работать, ну, например, даже в Крыму, в Севастополе, или по каким-то причинам не хотят продолжать свою деятельность, потому что они под санкциями находятся. Все зависит от того, как объяснят. Одно дело нет экономической целесообразности, а другое напрямую сказать, ну, вы же видите санкции, ну что же, мы же, в конце концов, не как-то смотрим, против кого санкции вводятся. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну, так как санкции уже введены против России Западом, поэтому это в этом логика. Это очень логично. Даже Сбербанк, по-моему, уже приходит в Крым.
Куда? Вот я пока не видела.
Даже Крым. Алло?
Да, я пока не видела. Как раз это, понимаете, вот в этом-то и заковыка вся. После того, что у нас, если примут, ну, скорее всего, примут эти поправки, как будет теперь, как будет, например, банковский сектор объяснять, что он в Крыму, например, работать не хочет? Или как будут нефтяные компании объяснять, что они заправки под своими лейблами открывать не будут? Вот. Вот это все очень интересно, как это будет работать в принципе. Давайте новости послушаем, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Так, смотрите, сообщение с пометкой «Срочного» по ТАСу читаю. Кабинет министров внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Расширений пока нет. Как будет, интересно почитать, о чем это. Так, Теле2 Россия не видит оснований для прекращения предоставления лицензии от шведской Теле2. АБ коммуникации с главным офисом не ведет, это заявление компании. Продажи препаратов для терапии болезни щитовидной железы в марте в 5 раз превысили показатели аналогичного периода год назад. Это Росздравнадзор. И задержка экспонатов, которые России принадлежат на границе Финляндии, связана с бюрократическими процедурами. Об этом ТАСС сказал представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Шеветкой. А мы с вами дальше продолжаем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Любопытная история вокруг выборов происходит. Смотрите, «Коммерсант» сегодня большую заметку написал. Власти субъектов России начинают работу по приведению законодательства в соответствии с новым федеральным законом о региональной власти. А в минувший понедельник, еще на прошлой неделе, глава Тюменской области Александр Моор предложил отменить ограничения на третий губернаторский срок, что позволяет сделать новый федеральный закон. Ранее аналогичные... Значит, высказывание сделал с аналогичными предложениями, выступили представители других регионов, например, руководитель Саратовской области Валерий Радаев, Кировской области на Ставрополье уже успели принять в первом чтении, в Госдуме не раз подчеркивали, что вопрос ограничения числа губернаторских сроков остается на усмотрение местных властей. Михаил Виноградов с нами, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну что, выборы признаются постепенно через губернаторов нецелесообразными или что?
Ну вот смотрите, про сами губернаторские выборы четкого понимания нет, потому что какой-то четкой команды о том, что выборы отменяются, система не получила. Да, об этом в последнее время поговаривают, но явно decision-makerам не до этого сейчас, а поэтому какого-то принципиального решения нет. Что касается отмены сроков, ограничений на сроки, тут ситуация по-своему двойственная. Про это с большим вниманием относились к теме, в связи с темой Москвы и Московской области, где губернаторов 2 срока проходит, и нужно по ним что-то решать в следующем году. По остальным главам регионов, может быть, не так чувствительно, или, по крайней мере, последствия двойственные, потому что не секрет, что многие губернаторы, особенно так называемые технократы, рассчитывали ну, максимум там, 1 срок пересидеть, но в худшем случае еще 1-2 года и вернуться на какую-то федеральную должность в Москве. А вот, и для них вот так консервация ссылки в случае, если губернаторов почти не меняют, конечно, может оказаться и не очень комфортной. То есть формально это усиление, казалось бы, губернаторов, а реально личного счастья это далеко не всем гарантирует.
Но в данном случае, когда это же тоже политтехнологический ход через предложение Моора, через предложение там, Радаева и так далее. То есть это какая-то проба пера или что это такое? Или они действительно самые смелые говорят, а ну его?
Ну, конечно, не самые они смелые. Конечно, это решение такое федеральную ситуацию как-то развязать. Тем более сейчас фактически мораторий на замены кадровые в ближайшее время. И здесь тоже есть проблемы и нюансы, потому что, по крайней мере, в 3-4 регионах губернаторы, которым в следующем году избираться, не особенно хотят идти на выборы, хотят оставаться в регионе. Это и в Мариэл, и в Кировской области. Многие считают, что в Томске. И необходимость снова идти на какие-то выборы, еще хотя бы 1-2 года сидеть в регионе, их душу совершенно не греет, но по ним приходится что-то решать. Значительная часть губернаторов у нас поменяли. У них там, первый срок либо кончился, либо второй только недавно начался. Поэтому говорить, что большого количества глав регионов это касается, я бы не стал. Но в целом, конечно, такой настрой на демонстрацию стабильности кадров, как говорили в брежневские времена, он остается. С одной стороны, технически это удобно, с другой стороны, здесь есть нюансы и риски, там, да, потому что рейтинги федеральной власти не всегда будут зашкаливающими, и в условиях некой усталости, которая возникает от несменяемости лиц, по крайней мере, на уровне федеральном, была технология, когда предъявляют новых людей, более молодых, в том числе на уровне регионов, и говорит, вот она, сменяемость, смотрите, все происходит, динамика, движение, обновление. Естественно, если консервировать все, как есть на уровне регионов, вот накопление усталости от такой довольно серьезной эмоции, подтачивающей любого, оно может происходить и так легко не терапироваться.
Просто я помню, Михаил, вот этот массовый уход губернаторов-тяжеловесов, которые по 20 лет, помните, по 25 даже были как-то у власти. И я помню, тогда риторика была следующая, что все-таки передержали очень много, глаз замылился и прочее, прочее, прочее. Вот. И, казалось бы, ситуация менялась в сторону того, что лучше там каждые 5 лет хотя бы менять или каждые 10. А теперь, казалось бы, мы все равно консервируем систему в обратную сторону.
Ну, внутренняя политика по факту поставлена на паузу, возможно, временно, поэтому, естественно, всем не до того. Назначение любого нового человека на регион всегда требует согласования, вовлечения, а то и некого представления прекрасного о федеральной власти об этом регионе, которого подчас, даже в такой стабильной ситуации подчас нет, а сейчас явно не до того. Поэтому, конечно, это скорее накапливать возможные политические риски, а дальше вопрос, выстрелят они или нет, то есть начнется ли рассыпание того эффекта мобилизации, о которой говорят лоялисты на фоне событий последнего месяца полутора, сохранится ли некая консолидация вокруг власти, или все-таки что-то пойдет не так, то ли в стратегии, то ли в экономике, и это наложится на такое общее раздражение. Это одна из переменных 22-го года, которая пока не посчитана.
Угу. Михаил, а для нашей системы, в принципе, даже там для устойчивости, лучше, как предлагает МОР, Радаев, ну или через них предлагает кто-то, потому что, ну, мы представляем, что если выходит какой-то там кандидат, да, устраиваются где-то выборы, понятно, с какой повесткой, наверное, кто-то из них пойдет. А это, наверное, не есть хорошо. Или хотя бы вопрос возникает, а с какой повесткой они пойдут?
Ну, понятно, что чем более закрытая система, тем, скорее всего, никакой повестки не будет, потому что повестка будет «меня прислал замечательный федеральный власть, центр». Вот, ну, и да. я с вами давно, там, этого кота первый раз вижу, да, и повестка, конечно, особенно и не будет, а временами повестка так или иначе накопляется и просачивается. Если она не просачивается через власть, она просачивается, там, не знаю, через какое-то недовольство, через сопротивление, через оппозицию, там, или самое страшное, если снова повестки вообще не возникает ни у кого, ни у власти, ни у критиков, тогда, конечно, это ощущение скорее гниения.
Угу. Но в данном случае решение, с вашей точки зрения, все-таки, даже исходя из этой заметки, оно скорее принято, чем нет? Ну, то есть это какая-то заморозка?
Я думаю, что это в большей степени касается, повторюсь, там, решения возможностей да. федеральной власти в отношении Собянина, Воробьева и так далее. Угу. Все равно это продление сроков, продление возможности баллотироваться вовсе не означает, что федеральная власть завтра не переиграет и не решит снова колоду потасовать. Никаких гарантий существующим губернаторам этого призыв третьего срока вовсе не дает.
А почему в нашей стране, в принципе, вот за последние там 12 лет, наверное, с 2011 года примерно можно отследить, можно, знаете, как постоянно смотреть на огонь, воду и на то, как меняется избирательное законодательство?
Ну, так или иначе, избирательное законодательство меняется. Там были разные периоды, может, в 2011 году оно немножко смягчалось, были какие-то камеры на выборах и так далее. А, наверное, годы с 2015-го там, да, и с приходом Памфиловой, который, казалось такой символом дечуровизации, а по факту это стало дальнейшим встраиванием системы избиркома во властную вертикаль, конечно, это стало способом такой трансформации выборов, в принципе, оформления решений, принимаемых без избирателей, ну, без участия избирателей, хотя подобные истории были в нулевые и в начале десятых, мы их хорошо помним.
Понятно. Спасибо большое, Михаил. Принято. Михаил Виноградов был с нами, политолог, президент фонда «Петербургская политика». 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Смотрите, выборы, процесс любопытный, вот, но и вокруг него поэтому какие-то постоянно возникают идеи, то ли законсервировать, то ли наоборот как-то либерализовать и так далее. Все зависит от повестки, от текущей ситуации. Вот с вашей точки зрения, смотрите, когда регионы приступают к снятию ограничений числа губернаторских сроков, вы считаете, что это оправдано, в общем-то? Или вам это не нравится? Вам кажется, что вот губернатор должен всегда находиться в тонусе, и понимая, что у него есть только два срока, в этой связи вы думаете, что работать он будет как-то, может быть, лучше, или вам это как избирателю в большей степени нравится? Нежели не сказать иначе. 7373-948. Или же наоборот, вы говорите, а к чему эта суета, в конце концов? Ну вот если теряет он доверие, например, то его и так президент уберет за потери доверия. А если нет, так и пусть работает, в конце концов. 7373-948, телефон прямого эфира. Ведь другое дело, по факту, если губернатор, например, два срока отсидел в своем кресле, потом он, например, скажем так, где гарантии, что он там после него будет какой-то другой человек, и он вам больше понравится. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Я, насколько понимаю, да. В принципе, это нет необходимости в сменяемости губернаторов, с учетом
Почему?
Того, что их назначают.
Ну, где-то
у вас нет, у вас не обеспечена сменяемость даже центральной власти.
Ну, подождите, выборы-то были.
Уже на 50% Северная Корея. Зачем меня...
Почему Северная Корея? Как бы... Северная Корея? Не знаю. А вы так хорошо знаете Северную Корею? Я, например, не так хорошо знаю Северную Корею и не готова говорить, что у нас примерно так же, как в Северной Корее. Нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Отсидел как будто в тюрьме, говорит Нилс Михайлов. Ну, нет, ну, в кресле своем. Пребывал там, в конце концов. Вот. Более того, для некоторых губернаторов, кстати, и многие политологи вам тоже скажут, в общем-то, занимание этой должности как отбывание повинности некой для некоторых. Как говорят там, для технократов, а может быть, он хотел, знаете, в другое кресло, а его в губернаторское посадили. Вот, такой тест на выносливость, что называется. Поэтому для каждого губернатора свое. Кто-то себя хорошо чувствует в своем губернаторском кресле, а кому-то и не очень. Кому-то хотелось вообще в другое ведомство пойти, а его куда-нибудь... в какую-нибудь республику отправили, где он мало что пока, мало в чем разбирался. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, а губернатор или местное управление, мэр, конечно, он может занимать без ограничения срока, потому что все эти должности от губернатора, ну, и, скажем так, ниже, да, они не затрагивают вопросы жизни и смерти людей, понимаете? Поэтому идет человек с ума на этой должности или нет, это... большого значения не имеет. Он не может начать войну, понимаете? Поэтому, в принципе, эти люди могут сидеть сколько угодно и даже, эти может люди. Быть, лучше, что? Когда посидит подольше. Потому что проникнется, почему? Ну, там, ЖКХ, медицина.
Проникнется, а думаете? Вот... Я просто помню, с какой, после чего, и, спасибо большое, при каких обстоятельствах, например, Тулеев уходил. И тогда, кстати, заговорили, да, о том, что, в общем-то, там, 20 с лишним лет для губернатора это было, там, многовато, вот, и тогда заговорили о том, что все-таки сменяемость – это хорошо. Но здесь, видите, регионы приступают к снятию, тем более, что у них, значит, есть возможность приводить законодательство в соответствие с новым федеральным законом о региональной власти. Поэтому глава Тюменской области Александр Моор предложил отменить ограничение на третий губернаторский срок. Это позволяет новый... федеральный закон сделать. Валерий Радаев следом за ним тоже пошел, говорит, что почему бы и нет. Вот. 7373948, кого еще? Так, ключевое слово губернатора отправили, они выбрали, говорит Рафаэль. Ну, выборы-то потом проходили все-таки. Он же сначала ИО, вот, а потом, вспомните, 18-й год, когда даже, как говорят, объективно там федеральный центр, например, оставил на одного человека, или один человек считался там человеком федерального центра, и точно якобы там он готов был победить. А нет, тут-то было, тут и, значит, второй тур. Вот, и таких несколько регионов было. Поэтому не все так однозначно. А еще Фуркада выборы – это другое. Почему не затрагивает у нас губернатор? Он центр достроить не может, и врачей в областях нет. Мортом говорит вот ровно об этом. То есть, как бы, губернатор-то они... Трансформация роли губернатора, она происходила, начиная с середины 90-х годов. Вот, какие-то губернаторы как раз и могли находиться в своих креслах, начиная с 90-х годов, какие-то там не удерживались даже там срока, а может быть, даже полутора. Вот, поэтому каждый регион рознь. Здесь же мы в целом с вами говорим, как вам кажется, какая система наиболее удобоварима. Вот, то есть, хватает ли, например, двух сроков, или даже одного срока, чтобы губернатор изучил все проблемы и начал там работать, начал выполнять свои губернаторские обязанности. Кто-то скажет, говорит, при желании и одного срока достаточно, чтобы отличиться, а кто-то говорит, там и 15 лет мало. В каждом регионе индивидуально.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В 2021 году общая сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов ГИБДД впервые превысила 100 миллиардов рублей. Это отчетность МВД. Всего было вынесено более 160 миллионов постановлений. Треть всех штрафов традиционно приходится на Москву и область. В этих регионах госавтоинспекция наложила на автомобилистов штраф на 41 миллиард рублей, но оплачен только половина. При этом ГИБДД стало гораздо чаще прекращать собственные административные дела. Эксперты связывают это с повышением общей грамотности автовладельцев, появлением услуги электронного обжалование штрафа в 2021 году. Коммерсант проанализировал статистику и пришел к такому выводу. Так, 179,5 миллионов штрафов плюс 10% к 2020 году, практически 128 миллиардов рублей. Из них на конец года было оплачено 72 миллиарда. Рекордсмен Москва, 32 миллиона постановлений. Из них 31 миллион, это по камерам. То есть, получается, только 1 миллион штрафов, это когда сотрудник ГИБДД сам останавливал. Равиль Ахмеджанов с нами, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот из этой статистики какие выводы делаем? Стали больше взыскивать, удобнее взыскивать, или стали нарушать, не знаю, много это, мало, кстати, вот понять сумму штрафов и количество постановлений выписанных?
Но в первую очередь можно сказать, что люди стали меньше совершать административных правонарушений, то есть больше следить за скоростным режимом, там, за соблюдением различных требований дорожных знаков, разметки, чего-то еще. Это одно. Ну, а другое дело, что в основном, к сожалению, те государственные органы, которые выносят постановления о штрафах, их больше интересует не количество постановлений, не то, что связано с уменьшением количества правонарушений, особенно того, что связано с ДТП, а то, что связано с повышением количества этих самых штрафов, то есть с количеством взыскиваемых денег. И здесь я могу сделать вывод, что просто-напросто у нас существует очень серьезное нарушение в правоприменительной практике.
То есть?
Дело в том, что если немножко изменить требования к соблюдению закона, то получится, что деньги можно делать из воздуха. В конкретном случае, вот, например, если говорить о том, что значительное количество штрафов выносится за превышение скоростного режима, установленной скорости движения, то относительно недавно Верховный суд, разъясняя те вопросы, которые были связаны с наказаниями за среднюю так называемую скорость, он установил, что правонарушение, связанное с превышением скорости, не является длящимся. Следовательно, если водитель совершает противоправное действие, превышение этой самой скорости, то получается, оно происходит во время разгона. Автомобиль когда-то разгоняется, предположим, с 80 км в час до 81 км в час. Значит, вот в этот момент произошло правонарушение.
Ну, в ряд встраивается, едет, например, понятно. Так.
Машина едет дальше, и где-то через километр стоит камера фиксации, которая делает вывод, что с помощью которой делается вывод, что машина едет со скоростью 82-83 км в час. То есть они уже фиксируют не само правонарушение, а его результат. И небольшое искажение в применении закона, говорит, строится на чем? Дело в том, что если обнаружено с помощью таких средств фиксации само правонарушение, превышение, то тогда можно привлекать к ответственности собственника. А если регистрируется когда-то совершенное, не длящееся правонарушение, однажды что-то где-то было, то в такой ситуации можно констатировать как факт, что правонарушение было, но необходимо наказывать то лицо, которое превышало скорость. А для этого уже нужно серьезно потрудиться. Для этого уже нужно искать правонарушителей, требовать какие-то сведения, разъяснять какие-то права, составлять протоколы, и после этого уже делать какие-то выводы.
Но в, итоге...
в нашем, случае, в нашем случае получается, что практически все постановления, которые вынесены за превышение установленного ограничения скорости, они просто вынесены в нарушение закона.
Но чуть, там же не все про среднюю скорость. Там же не про среднюю скорость. Там, скажем так, как доказать, что, например, половина хотя бы этих протоколов, она была вынесена именно за счет вот этой вот погрешности, которую вот этой ситуации, которую вы описали. Он въезжает, например, с вылетной магистрали на МКАД, начинает разгоняться, и там эти 82 километра в час и так далее.
Вы знаете, вернуть к нормальному... установленным законом порядку, достаточно легко. То есть, если, например, на любой трассе, хоть на каждом столбе установить по одной видеокамере, то тогда можно будет сделать вывод, в какой момент времени, где именно человек, какой-то водитель, превысил скорость. И не нужно будет говорить о том, что он превысил однажды где-то в пространстве. Вот здесь, вот в этом месте, вот в это время.
То есть, в данном случае, Равиль, вы считаете, что... Та сумма, о которой идет речь, во многом это следствие того, что камеры не столько для того, чтобы водители не нарушали, а это еще и способ заработать денег в бюджет.
Это один из вариантов. Есть еще и другие. Тут можно говорить о том, что сравнение такое же, как рыбалка с помощью удочки или с помощью какого-нибудь взрывчатого вещества. Браконьерство. И здесь вот, например, типичный для меня сейчас вот случай, то, что я наблюдаю, это искажение применения закона, например, при проезде на запрещающий сигнал светофора. У нас вот в статье закона в одной говорится про то, что наказуемым явлением является проезд на запрещающий сигнал, за исключением там другого положения. А вот это другое положение говорит о том, что а вот за проезд при наличии стоп-линии там другое наказание. И вот эта вот разница, она затирается за счет того, что Госдума немножко недоработала закон. Потому что у нас практически на всех перекрестках есть стоп-линии, и каждая камера фиксирует такой проезд через весь перекресток или только через проезд стоп-линии. Она, в общем-то, фиксирует как то, что проезд перекрестка произошел, стоп-линия была, значит, нужно наказать послабже.
Понятно.
Но сотрудники полиции этого не признают. И точно так же происходят многие другие нарушения. Копии постановлений отсылаются в нарушение постановления правительства Российской Федерации о регистрации граждан по месту жительства, по месту пребывания для соблюдения их прав. Это сделано постановление. Не по месту жительства, по месту регистрации, например, юридического лица, а по тому месту, которое указано в свидетельстве о регистрации. Какой-то человек поменял место жительства или юрлицо поменяло юр-адрес и ожидает именно там свое постановление, но именно туда не присылают.
Все ясно.
Я говорю о тех вопросах, которые существуют, которые регулярно ставятся перед судьями, перед должностными лицами, но эти вопросы, они остаются без исследования, без рассмотрения. Все уполномоченные лица старательно уходят в сторону. Они просто оставляют этот вопрос открытым, и поэтому, в общем, сейчас можно говорить о том, что мы нуждаемся в нормальном правовом регулировании для того, чтобы хотя бы кто-то, может быть, Верховный суд, может быть, Госдума, может быть, правительство, сделало какие-то нужные нормативные акты соответствующие.
Понятно. Да, благодарю вас.
Есть и другие моменты.
Есть и другие моменты. Ну, давайте коротко, да, 30 секунд.
30 секунд. Существует наказание за неуплату за размещение автомобиля на платной городской парковке. Это в Москве.
Так.
Противоправным действием является неуплата. Это действие не совершается с использованием автомобиля. Потому что платим мы без использования самого автомобиля.
Так.
В результате получается, что опять-таки необходимо выяснять, кто же должен заплатить, кого нужно наказать. Не делается этого. И точно так же то, что связано уже непосредственно с работой МПП. Если человек оплатил годовое разрешение за размещение автомобиля у себя в резидентной зоне, то точно так же его эти штрафы не должны касаться. Он не должен платить за размещение своего автомобиля даже в том случае, если действие самого разрешения прекращено или приостановлено. Факт оплаты есть, он является исключением, которое предусмотрено приказом Дептранса. К сожалению, не обращают внимания. Отсюда большое количество денег.
Да, спасибо. Спасибо большое, Равиль. Принято. Равиль Ахмеджанов был с нами, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилиста. В общем, тщательнее надо изучать документы. Давайте поголосуем. Полтора минуты у нас с вами есть. 7373948. Давайте так. Можно ездить, не нарушая правил дорожного движения, считаете вы? 134-21-35. Можно ездить, не нарушая правил дорожного движения. 134-21-35. Нельзя... Не получается ездить так, чтобы не нарушать. 134-21-36. Итак, 134-21-35. Можно ездить, не нарушая. И 134-21-36. Нельзя ездить, не нарушая, говорите вы. 7373-948, телефон прямого эфира. Ой, сейчас, секунду, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан.
Можно, если очень постараться, но не получается.
Почему?
Потому что вот на МКАДе... Знак снесли, что ограничение скорости 60 километров. Я последние
25 лет
знаю, что там знак это, разрешенная скорость 100 километров в час. И вот прилетел штраф, что я на 40 километров превысил скорость.
На МКАДе, на МКАДе где-то висит 60. Это же давным-давно было, и снесли быстро. А, понятно.
И знак снесли, я его не заметил. Вот элементарно старался, и получилось, как всегда.
И получилось.
Чуть не убило.
Понятно. Ну, держитесь там, что там. Все, товарищи, не успеваем больше. Итоги голосования какие? Смотрите, 43% говорят, что можно ездить, не нарушая. 45%. А 55% говорят, что нет. Все настолько сложно устроено, что вы вот пытаетесь ездить, не нарушая, но у вас не получается ездить, не нарушая правила дорожного движения. Будьте внимательны, новости продолжим.